над Волгой.
«Дождь над Волгой», Мария Карманова у микрофона, 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Сегодняшний эфир будет полезным для здоровья и уже во многом привычным нашим слушателям, потому что это уже третья наша встреча с врачом, диетологом, нутрициологом. Мария Хлупкина в гостях у меня в студии. Маша, здравствуй.
Всем здравствуйте. Маш, привет. Очень рад тебя видеть.
Мы уже в третий раз встречаемся, и это неспроста. Мы решили такой серией короткой эфиров, наверное, разобрать самые расхожие вопросы. Вопросы, самые частые заблуждения, самые острые какие-то сомнения развеять и ответить на вопросы относительно питания. Делаем мы это по пятницам, мне кажется, самое время в субботу и воскресенье задумываться о том, из чего же мы состоим, и менять свои привычки. Вполне возможно, что вместе с нами за 21 день вы вот таким образом новые привычки тоже получите. Уже в нашем архиве есть пара программ, которые посвящены пищевым привычкам, заблуждением в питании, и сегодня мы хотим обсудить вопрос самых разных диет. Маш, насколько я понимаю, диеты, ну, это то, что сегодня есть, в общем-то, наверное, у каждого из нас какая-то определенная приверженность тем или иным системам. И есть устойчивое мнение о том, что, ну, диета — это какая-то женская забава. Ну, то есть вот что-то, чем девочки там занимаются, а нормальному, здоровому мужику это все не очень-то и надо. Вот давай с этого прям гендерного аспекта начнем разбирать диеты и диетическое питание.
С одной стороны, так и есть. С другой стороны, все больше мужчин, кстати, приходят с запросом по разным состояниям, проблемам, и в том числе и с лишним весом. И самый частый запрос – это антиэйджинг, то есть активное долголетие. В связи с этим, какой тип питания выбрать согласно там полу, возрасту, нагрузкам, анализам, генетике, да, для того, чтобы там жить долго, счастливо и чем-то не заболеть страшным.
Это же такой биохакинг, да,
да,
очень
биохакинг.
Модный.
Кстати, нам тоже нужно об этом как-нибудь поговорить.
Один из эфиров вполне возможно. Но вообще, возможно ли это, обмануть собственную природу? Ну, или вот настолько, насколько возможно, питание может помочь?
Есть такая наука, эпигенетика. Она как раз-таки и изучает влияние нашего питания на наши гены. То есть мы, по сути, вмешаться в ДНК не можем, мы не боги, да, то есть ДНК мы не поменяем.
Хотя не так давно мы здесь на «Серебряном дожде» обсуждали генную терапию, этический аспект тоже вставал в полный рост.
Да, но мы можем какие-то плохие гены замедлить, хорошие усилить с помощью питания, нутрицептиков, однозначно. Вот таким образом продлить активное долголетие, подстелить соломку там, где есть слабое место.
Ну, я думаю, в таком случае вопрос о гендерной предрасположенности к диетам снимается абсолютно, потому что жить долго, счастливо и здорово, я думаю, мы хотим вообще вне зависимости от того, мальчики мы или девочки, да? Хорошо, тогда следующий вопрос, насколько диеты, вот в том понятии, в котором мы их сегодня будем обсуждать, связаны с медицинскими, диетическими столами, про которые можно услышать, не знаю, в каких-нибудь санаториях. Ну а что, они до сих пор приняты у вас? Вот стол номер сколько?
Стол номер 1, 2, 3, 4, 5, да?
Их всего
5? Нет, их всего больше, их всего 10. Слушай, так давно уже не выписываете столы, что я уже даже подзабыла, по-моему, 10.
То есть, а это взаимозаменяемые системы? Есть медицинские диеты, а есть...
Они все медицинские. Дело в том, что есть современные диеты, да, и есть стандартные диеты, классические. В современных, кстати, санаториях уже комбинируют. То есть, не обязательно назначают стол номер там 5, 6, там 7, 9 и так далее, да, а уже подходит с точки зрения индивидуальности. Особенно это касается современных санаториев, типа там Майерведа или там московских каких-то санаторий, да, где как раз-таки по анализам определяют, что человеку нужно кушать. Поэтому уже эта история со столами, она уходит в небытие. И она остается, ну, в каких-то, может быть, классических санаториях, а однозначно в стационарах, когда вот просто человек поступает, экстренно или не экстренно, да, ему прям просто вот по нозологиям, по состоянию, по заболеванию прописывают столы. Это неплохо, кстати, потому что на тот момент ему именно таким путем и нужно питаться, да, пока вот ему жизнь спасают. А потом, когда он уже выходит, возвращается в нормальную жизнь, уже можно что-то индивидуально подобрать и смиксовать. Тоже стол пятый соедините, например, с какими-то индивидуальными особенностями, пищевыми непереносимостями, да, с анализами, с теми целями, которые человек ставит. У меня тоже такое бывает. Я могу назначить стол пятый, могу расписать, там, распечатать, выдать, да, потом мы эту цель решаем, задачу решаем, и дальше уже я человеку прописываю другую диету, более современную.
То есть вовсе не обязательно, что диеты выбираются один раз и навсегда, на всю жизнь?
Не обязательно. обязательно. То есть есть столы, как классические столы, они, как правило, в основе своей лежат специфичные способы приготовления, взаимодействия пищевых компонентов на конкретный орган, который на данный момент нужно щадить.
Угу.
Печень, поджелудочную, там, желчный, да, желудок, первый стол, там, и пятый стол, кишечник, там, это третий, четвертый стол, например, да, заболевания почек, там, девятый стол, кстати, всегда путаю девятый стол и сахарный диабет седьмой стол, по-моему, почки седьмой стол, сахарный диабет девятый, но неважно, в любом случае, как любили говорить мои преподаватели, голова не дом совета, всегда есть справочник, куда можно заглянуть, да, но чаще я прописываю 3, 4, 5 и 1, да, там, по сахарному диабету все-таки я больше люблю интервальное голодание, нежели стол, там, седьмой или девятый по сахарному диабету и по ожирению.
А вот здесь мы уже прямиком подбираемся к как раз тем диетам, с которыми мы сегодня в эфире познакомимся. Но пока мы не начали вот такой подробный разбор каждой, а у нас сегодня достаточно солидный список, хочу спросить еще вот о чем. Насколько мы можем сегодня подбирать эти диеты сами для себя? Или это только вот врач, только анализы, только определенные показания? Или все-таки, ну, зная себя, зная свои болезни, особенности, задачи какие-то, да, что я хочу получить, мы все-таки можем прислушаться и решить?
Для того, чтобы прислушаться и решить, это нужно знать а. свою болячку, и б. ориентироваться в диетах. В общем-то, люди сейчас начитаны, интернет пестрит этими столами и диетами.
Да, и количество литературы, в общем-то, да, тоже внушающее.
Можно экспериментировать, и есть разные школы нутрициологические, которые преподают, и люди там обучаются. Да, очень много стало приходить продвинутых пациентов, которые как раз-таки пробуют те или иные диеты. Но почему нет? Если человек в это погружен, если он это изучает, если он более-менее там ориентируется, почему нет? Если касается какой-то, ну, серьезной болячки, серьезного заболевания, то тут все-таки я не рекомендую прям вот брать и там себя изучать, самостоятельно назначать. Да, что-то более-менее легкое, там, не знаю, активное долголетие. Есть счастливчики, которые пробуют все виды диет, интервальное голодание, там, средиземноморскую диету попробовал, там, на вегетарианстве она там посидела, да, еще на чем-нибудь. Есть и такие люди.
Но это мы сейчас все говорим о диетах, которые не призваны только лишь к тому, чтобы мы сбросили вес. Потому что это, мне кажется, самый стандартный миф. Диета — это что-то, что помогает тебе похудеть. Если похудеть не хочешь, диета тебе не нужна. На самом деле нет.
Вообще диета от греческого — это образ жизни. И я всегда учу пациентов и рекомендую, что вы себя не на определенное количество времени в чем-то ограничиваете, да, а нужно принять, что конкретно данный вот этот продукт вы не перевариваете по разным причинам, раз, или он плохо действует на ваши обменные процессы, два. Если вы это будете кушать, это приведет к тем или иным заболеваниям, состояниям, три. Соответственно, если вы это поймете, примете и отработаете, это для вас будет не диета на короткий промежуток времени, а образ жизни. Но это так и есть. У каждого свой образ жизни.
Выбирать его сегодня, ну, в какой-то степени тоже можно благодаря нашему эфиру, но мы постараемся разобраться. Маш, ну, самая первая идея, которая пришла мне в голову, это кето-диета. Не могу сказать, что очень много об этом знаю. Ну, вот что-то такое наслышала о том, что это, кажется, питание без углеводов и с большим количеством мяса, ну, белка.
Жиров больше. Жиров, даже. Больше жиров. Вообще, изначально эта диета была придумана неврологами для лечения различных неврологических заболеваний и состояний, да?
Для 21 века, мне кажется, у нас у всех сегодня есть неврологические состояния.
Но придумана она была для детишек, которые вот как раз с расстройством аутистичного спектра, с гиперактивностью, дефицитом внимания, различными там другими биохимическими состояниями. И классическая кето-диета, она применима в стационаре под контролем доктора. Вот те, кто сейчас там пестрят, я на кето посижу. Это вы сидите не на кето-диете, это вы сидите приближенной кето-диете. Потому что на самом деле выбрать, подходит вам кето-диета или нет, только врач сможет, не вы сами. Поэтому вы просто экспериментируете. Ну, убрали углеводы, снизили его до нельзя, да, там, белок оставили, жиров прибавили. Хорошо, если вы переносите это все, то тогда да. Но есть ряд состояний, которые не позволяют переносить данную диету. Генетические состояния, как правило. И люди начинают жаловаться, сидя на этой диете, на повышение температуры, тошнотность, там, покраснение лица, высыпание на лице. Это все как раз-таки говорит о том, что ваша генетика не позволяет вам быть на данном типе диеты.
Какие-то расстройства
стула могут быть в том числе.
А вообще здоровье можно подорвать себе таким способом?
Ну, как правило, человек, которому генетически такая диета не подходит, и метаболически, кстати, тоже, на самом деле, блоков очень много. И раскопать эти блоки, это требуется время и даже какие-то суперсовременные анализы. И получается, что, как правило, в первые первые дни все понятно, что эта диета не подходит. По самочувствию не идет, да, когда там начинает гореть лицо, когда высыпание на лице, когда там, не знаю, обнимаешься с фаянсовым другом. То есть это все говорит о том, что вы либо неправильно начали, вы либо что-то не делаете. Делаете неправильно, да, нужно к специалисту обратиться, чтобы он скорректировал вам вхождение в эту диету и правильное ее выполнение.
Есть ли какие-то заболевания, которые говорят о том, что, скорее всего, кето-диета вам не показана?
Слушай, я навскидку так прям не скажу, какие-то заболевания, которые не показаны. Скорее всего, тем, у кого есть неалкогольная болезнь печени и жировой гепатоз, да, они плохо в нее входить, там противопоказаний абсолютных нет. То есть, ну, нет. Скорее всего, человек просто не знает о том, что ему нельзя эту диету. Вот абсолютных противопоказаний для такой... Это только генетические поломки ферментов, которые как раз-таки переваривают жиры.
А плюсы-то какие-то у кето-диеты?
Плюсы у кето-диеты. Ну, как правило, это, опять-таки, когнитивные функции улучшаются, вес снижается, да, кожа чистится хорошо, очень.
Звучит очень заманчиво.
Да, метаболические изменения очень хорошие. Даже если человек, у которого есть ожирение, даже жировой гепатоз, да, они плохо будут входить в эту кето-диету, но под контролем специалиста они хорошо могут вес снизить. Впоследствии, да? Там просто определенные биохимические изменения происходят. Нужно правильные электролиты включать в определенный период исследования этой диеты.
Пошла уже какая-то запредельная физика, Маша, мне кажется.
Биохимия. Ну, то есть, любое вещество, которое мы вводим в избытки, да, у нас есть субстраты, некоторые, так сказать, которые переваривают белки, жиры, углеводы, нам помогают. Ну, не переваривают, грубо говорю, да, то есть переваривают, понятно, что нам кишечник переваривает, и микробиота помогает переваривать многие вещества. Но есть в клетке есть субстраты, которые этим пользуются. Митохондрии они называются, пероксисомы. Я по-другому просто назвать не могу, потому что они так и называются. И вот они эти жиры и переваривают. И вот если проблема с той структурой, либо с той структурой, она разная может быть, да, генетическая проблема недостаточности, да, ферментативная проблема, то переваривание жиров будет затруднено. И этому надо помочь, надо выяснить, это либо генетическая поломка, либо метаболическая. Если генетическая, то с этим сложно бороться, как правило, этому человеку запрещено кето-питание, да? Если это метаболическая поломка, ну, не хватает, например, не хватает того же L-карнитина для того, чтобы этот жир проник в митохондрию, да? Это все легко выяснить и потом датировать человеку этот же L-карнитин.
Скорректировать,
да?
Это БАДом.
Да, и другие витамины, которые участвуют в метаболизме этого жира, там целая серия витаминов, минералов, вот все. Но опять-таки человек сам до этого не додумается, он его обсыпет прыщами, он будет сидеть и думать, что делать дальше. Экспериментаторов очень много в соцсетях. А вот у меня лишний вес, а попробовал я кето, друг попробовал, ему помогло, может быть, и мне тоже поможет.
Это мы так лишний раз, в общем-то, предупреждаем о том, что все наши разговоры, они несут исключительно познавательный, да, характер, а обо всех конкретных применениях лучше все-таки консультироваться с врачом, поэтому мы просто расширяем вообще диапазон наших знаний, и помогает в этом сегодня Мария Охлупкина, врач-нутрициолог, диетолог, которая каждую пятницу приходит к нам в студию. Сегодня разговариваем о разных видах диет, и буквально через несколько минут продолжим, поговорим о вегетарианстве.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Мария Карманова зовут меня. В гостях в студии сегодня врач, диетолог, нутрициолог Мария Охлупкина. Мы стараемся разобраться в терминах, запомнить что-то новое и, ну, наверное, еще и стать здоровее, потому что мы определили, что здоровье и долголетие – это главная цель любых диет, которые сегодня есть у нас, как современных, так и тех самых знакомых нам, может быть, по фильмам кому-то по собственному опыту, медицинских столов, диет, которые назначали нам врачи, да и до сих пор назначают. Уже поговорили мы о кето-диете, и прямо сейчас хочу поднять большой вопрос вегетарианства. Сюда, наверное, нужно включать, во-первых, виды этого вегетарианства, оно тоже бывает разным, и отдельно поговорить еще и о веганстве, насколько это, опять же, здорово, нездорово. Мы сегодня все-таки разбираем не столько с этической какой-то точки зрения эти направления питания, сколько с медицинской точки зрения, с точки зрения генетики, да, она бывает разная у разных людей, и тех плюсов, которые эта диета дает человеку. Ну, а исходим, наверное, из тех состояний, в которых надо выбирать вегетарианство. Маш, есть, опять же, здесь какое-то состояние, которое говорит о том, что да, пора задуматься.
Вот я считаю, что для того, чтобы человеку дать понимание, подходит ему вегетарианство, веганство, либо различные типы вегетарианства, это нужно генетику знать свою. То есть просто так по биохимии не определишь. Да, вот там банально печёночные пробы сдал, витамины, минералы сдал, но это у любого человека может быть изменение в этих анализах, а все-таки подходит ли вегетарианство, веганство, это только ответит на этот вопрос генетика.
И даже никакие вот, ну просто, я пробовал, и у меня вот так и вот так. Или вот когда я ем мясо, у меня вот такая вот реакция. Даже вот наблюдения за собой не работают.
А откуда человек знает то, что он пронаблюдал, это норма или патология? Многие мне, часто девочки говорят, а мне от мяса плохо. Так тебе плохо от мяса просто потому, что у тебя дефицит железа. Как правило, в анемичном состоянии мясо и печенку никто есть не хочет, их воротит от этого. Плюс, скорее всего, есть дефицитарность по витаминам группы В, и биохимически повышается один субстрат, который создает интоксикацию в организме, и поэтому кажется, что когда поедаешь мясо, как-то хуже. Да, да просто оно не переваривается, вернее, оно в желудочно-кишечном тракте переваривается, но он дает сильнейшую нагрузку на метаболизм, потому что в нем просто нет наших ферментов, которые это все разобьют дальше, куда нужно. То есть вот по этой причине чаще всего люди якобы не переносят мясо, да, вот, и считают, конечно, я не переношу мясо, сяду-ка я на вегетарианство.
А это может, наоборот, навредить.
А это может навредить. Таких случаев очень много. Скажу сразу, что я не против вегетарианства, чтобы не думали про меня, что я там только за мясо. Вот. Просто приходили много девочек ко мне, приходят с этим вопросом, и прям приходят и веганки, и вегетарианки, и там по лицу все видно, что нельзя вам на вегетарианство сидеть. Да, сидит вся желтая, например, да, там бледнющая, но при этом я вот хочу быть на вегетарианстве, не заставляйте меня есть мясо. Да я вообще никого не заставляю ничего делать. По большому счету, вот есть клиника, есть анализы, есть генетика. Если вы хотите сидеть на данном типе питания, окей, тогда мы полностью должны понимать, да, генетический паспорт должен быть у нас полноценный, мы должны понимать, показано, не показано. Если не показано, но очень сильно хочется, мы должны все слабые места закрыть. А их очень много. И, как правило, это выливается в копеечку. Потому что хорошее, современное вегетарианское питание, оно ресторанное, готовят его специальные шеф-повара, которые точно просчитывают, вот человеку нужно там, в день, например, там, 60 грамм белка. Они таким образом все скомпоновывают из продуктов, да, которые содержат растительный белок, как правило, для того, чтобы, а, это было вкусно, и, б, чтобы это покрывало суточную норму по белку. Это очень сложно. В обычных домашних условиях простая домохозяйка это не сможет сделать. У нее просто не хватит знаний. Поэтому все те, кто хотят поэкспериментировать, должны это понимать. Да, я принимаю решение стать вегетарианцем, но при этом я готов потратить ценную сумму денег в месяц на хорошие продукты, качественные, на хорошие заменители мяса, там, не знаю, молока, там, рыбы, на хорошие протеиновые, а, гипоаллергенные, б, питательные коктейли, да, и хорошие витамины-минеральные комплексы. И при этом, если еще этот вегетарианец, там, не знаю, спортсмен, а у меня такие были, которые хотят бегать в марафон, но при этом хотят быть на вегетарианстве, да, если там 4-5 штук перелетов в месяц, это накладывает дополнительную нагрузку на всю нейроэндокринную систему. И только под контролем доктора данный человек сможет хорошо функционировать, не самостоятельно.
Это такой серьезный был сейчас спич, вот даже противопоставить нечего. Да. Маш, но есть же разные виды вегетарианства. Можно же вот кто-то позволяет себе и яйца, и рыбу, и это должно же как-то компенсировать вот этот вегетарианский подход, нет?
А, не обязательно есть мясо. Пожалуйста, есть птица, есть рыба. Но есть другой момент. Я за разнообразное питание. Почему? Потому что в диетологии есть такой принцип ротации продуктов. Чем чаще мы меняем виды продуктов, тем меньше вероятность, что у человека будет пищевая аллергия, ну, простым языком, да, научным, гиперчувствительность, пищевая непереносимость того или иного белка. Как бывает у вегетарианцев? Они не едят там птица, мясо, они едят только рыбу. Это очень аллергенно будет для желудочно-кишечного тракта. В конце концов, можно заработать себе какой-нибудь, там, не знаю, аутоиммунный, ревматоидный артрит какой-нибудь.
Даже если это разная рыба. Рыба ведь бывает речная, морская, а уж видов.
Она приедается. Этот белок очень, очень быстро приедается. Вот не замечал? Вот я, например, замечаю. Я, например, одну и ту же рыбу не могу есть чаще двух раз. Я как-то переела в командировке, там, на обед у нас была рыба, на ужин была рыба. Я потом неделю эту рыбу видеть не могла. Вот, вот реально. А мясо так не приедается, потому что мы генетические мясоеды. Опять-таки, да простят меня вегетарианцы. Это факт. Покопайтесь в интернете, покопайтесь,
увы, это
в научных
наша,
трудах.
Историческая карма. Да?
Да, и получается, что если там разные виды вегетарианства, пожалуйста, там разные виды птицы. Ну что у нас какие? У нас курица, у нас кролик. Индейка. И у нас индейка, да? Да, у них немножко отличается белок по разным аминокислотным последовательностям. Не вопрос. Позволите себе там разнообразно сегодня курица, завтра индейка, послезавтра кролик.
А кролик разве можно? Кролик же уже и не птица.
Ну не птица, но все равно считается. Да, она не птица. Но я ее так отношу сюда, потому что это не красное, как казалось бы, не красное мясо, да? Потому что, как правило, все копии бьются о красном мясе. Я не хочу красное мясо, да? там, вот, ну, вот птицу, может быть, там, курицу, и поэтому приходится как-то им хотя бы вот кролика предлагать, да? И разные виды рыбы, окей, сегодня там, не знаю, семга, завтра там форель, послезавтра, не знаю, горбуша, потом еще какая-нибудь ротация. Чем чаще мы меняем, тем меньше риска того, что у нас будет пищевая гиперчувствительность. Это одна из проблем. То есть, когда мы удаляем что-то, автоматически стоит вопрос, чем заменить, да? Понятно, что те, кто едят яйца каждый день, мы с тобой об этом говорили, тоже зарабатывают пищевую гиперчувствительность, да? И получается, что есть вот песковегетарианство, вегетарианцы, поедающие рыбу, да, оволакта, только молоко и яйца. Но опять стоит вопрос, а чем вы замените другие белки? Рис, горошек, все бобовые, неполноценные по замену белку. У них не все аминокислотные последовательности есть в данных продуктах, да? Чем? Сывороточные протеины какие-то. Хорошо, если они могут себе это позволить. Опять-таки стоит вопрос. Либо протеин, либо просто аминокислоты в капсулах. То есть это опять дополнительные расходы.
То есть БАДами это скомпенсировать можно, можно, но просто в таком случае ты будешь носить деньги не мяснику на рынок, а вот, собственно, в аптечный пункт.
Ну, по сути, да. По сути, да. Для того, чтобы свой вегетарианский рацион сбалансировать. Потому что, как правило, зачастую, там, не знаю, 70% данного рациона у нас что едят? Булки, сладкое и молочку. Не едят мясо, там полноценные белки, но едят булки, сладкое и молочку.
Это какой-то особенный вид диеты, мне кажется, просто ему тоже нужно название какое-то придумать.
Так люди предрасполагают, считая, что они сидят на вегетарианстве. Такие вот костные представления просто о вегетарианстве.
Ну, если говорить о правильном вегетарианстве со всей компенсацией всего недостающего, есть ли плюсы в подобной диете, Маша?
Если она генетически подходит, то она профилактит. То есть, смотрите, какие плюсы? Плюсы могут быть только в одном случае, если этот тип питания нам подходит генетически. Почему? Потому что таким образом какие-то слабые места в биохимии мы закрываем. И можем, например, профилактировать у данного человека, там, не знаю, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, например, да? Там раннее старение, например. Но, как правило, все, что касается раннего старения вегетарианства, с женщинами сложнее. Женщины на вегетарианстве, как правило, наоборот, стареют раньше.
Вот как.
Да. То есть что-то мы профилактируем, а что-то мы себе приближаем. Поэтому всегда должна быть золотая середина. Нужно знать обязательно, чтобы входить в этот тип питания, нужно знать свои слабые места.
Веганство и сыроедение, буквально пару слов мы успеем здесь сказать.
Ну, веганство и сыроедение почти одно и то же, потому что там и там едят сырые овощи и фрукты. Но это может себе позволить только человеку, у которого очень здоровый желудочно-кишечный тракт. Да? Слизистый здоровый, потому что это идет постоянное раздражение кислотами, постоянное.
Ну, буквально пару дней в месяц.
Ну, почему нет? Как разгрузочный день. Да, как разгрузочный день, при условии, что нет повышенной кислотности.
Хорошо. Мы здесь делаем короткую паузу, хоть и не хочется, потому что действительно очень много мы сегодня выбрали типов питания, типов диет. Продолжим разговаривать об этом с Марией Охлопкиной, врач-диетолог, нутрициолог. В гостях у меня в студии. Пару минут, и мы вернемся.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, и сегодня максимально полезный эфир. В гостях в студии врач-диетолог, нутрициолог Мария Охлопкина. Мы разбираемся в разных типах питания, знакомимся с диетами и с тем, насколько они полезны, чем скомпенсировать недостатки каждой из них и какой эффект они могут принести. Уже поговорили о том, что такое кето-диета, о вегетарианстве и веганстве поговорили. И здесь, пожалуй, наверное, самый такой острый спич заслушали о вреде вот такой диеты и даже, наверное, скорее о необходимости компенсировать все, что наш организм недополучает. Маша, правильно я истолковала?
Абсолютно верно, да, как правило, он недополучает там ряд витаминов, в частности, B12, острый дефицит, да, но еще с фолатами возможно, потому что там все-таки они зеленолистные овощи едят, да, а вот по B12, по витамину D, там, по жирорастворимым витаминам, по кальцию, там проблема с получением данных витаминов. И, соответственно, кстати, я не сказала, почему еще многие плохо переваривают мясо из-за сниженной кислотности. Это проблема желудочно-кишечного тракта.
Это проблема свойственная, ну вот как-то нашим широтам?
Ты знаешь, даже не нашим широтам, современному человеку, потому что он во стрессе находится. И тем самым снижает выработку соляной кислоты в желудке, как правило.
Казалось бы, да. Стресс, наоборот, стимулирует нас.
А вот ты знаешь, у всех по-разному. Сначала, возможно, идет гиперстимуляция, которая потом в итоге превращается в то, что уже не вырабатывается. В итоге со временем соляная кислота идет плохое усвоение белка. Это проблема большинства, кому за 40.
Вот как. Диету со временем тоже стоит пересматривать, с годами.
Однозначно.
Система питания тоже
да.
должна меняться. И даже если в каком-то возрасте вы были ведьмой, которая может есть все и не полнеть, то это не факт, что вы всю жизнь дальше обойдетесь без диет. Если говорить о типах питания, Маша, я так понимаю, что есть еще очень близкая к вегетарианству система средиземноморского питания. Вот что это такое и кому показано, какие плюсы дает?
Средиземноморский тип питания, он, конечно, не свойственен нашему населению, потому что это больше вот как раз тем, кто живет у Средиземного моря. В основе этого питания крупы в основном, хлебобулочные изделия, морепродукты, рыба, овощи и красное вино. Мясо редко, 2-3 раза, наверное, может быть, даже не в неделю, может быть, даже, кстати, в месяц. Они очень редко едят мясо. Плюсы какие? Считалось ранее, кстати, в классических рекомендациях по сердечно-сосудистым заболеваниям, эта диета стоит на первом месте. Да, вот. Еще есть адаптированная под нас, под наше население, диета DASH, где все-таки там есть мясо и молочные продукты. Считается, что таким образом, через удаление насыщенных жиров, которые содержатся неизбежно в мясных продуктах, идет улучшение показателей липидного профиля. Но у этой диеты есть минусы. В силу того, что там есть крупы, макаронные изделия, глютен, пищевая непереносимость. И Италия одна из стран, в которой высокий процент пищевой гиперчувствительности по глютену.
То есть это истолковывать вот таким банальным кухонным методом, как я сейчас? Вот ну еле-еле-еле, наелись много, настолько, что вот в следующих поколениях просто перестали переваривать. Или это все-таки не так работает?
То, что мы ели и в следующих поколениях, скорее всего, просто сохранятся ферменты, которые это все переваривают. Нет такого, что те наелись, а мы не едим. Нет, да. Это так не работает. Нет. То есть средиземноморская не очень нам подходит, и все-таки компрометация идет по глютену, поэтому сейчас про проблему многих с животами, с глютеном, да, такая очень, ну, скажем так, диета, которая требует точного подхода в назначении, да, или хотя бы, может быть, замена, замены глютен-содержащих продуктов на какие-то другие крупы, но это тоже уже будет модифицированная средиземноморская диета, не та, которая была изначально.
Мы все время говорим о системах питания с точки зрения продуктов, которые они включают. Вот здесь это едим, это не едим. Но есть же совсем разные подходы к тому, как питаться. Например, мне кажется, это очень распространенная история, вот не есть до там, такого-то времени или там, есть только до 6 вечера, после 6 вечера. Нет. То есть еда и то, как она связана с временем приема этой пищи. Что это, как это называется? Есть ли какая-то система, которая связана с временем?
Вообще изначально время приема пищи связано с выработкой ферментов. И, конечно же, с циркадным ритмом работы органов. И ранний завтрак, он просто потому, что и желчный, и поджелудочный, да и кишечник тоже включается в работу ранним утром. Да, и, соответственно, там после 6 уже больно сильно-то никто и не переваривает. Там уже под прикрытием ферментов ты там начинаешь что-то кушать. И получается так, что здоровый организм, по идее, должен рано ложиться, рано вставать, как мы уже с тобой говорили. Это согласуется со всем, и с выработкой ферментов, и с работой гормональной системы. И это правильно. И большинство проблем у современного человека, то, что он просто ест как попало, где попало, и, по сути, не согласовываясь со своими ферментами. Вот ему пора в это время поесть, а он на работе. Или не может уйти, да? А сокоотделение идет. А потом, когда он может поесть, у него уже ферментов нет, тоже проблема. Поэтому здесь, конечно, все-таки режимность, основной принцип диетологии, он сохраняется. Он имеет место быть даже современного человека. Режим никто не отменял.
Что делать с этими волшебными историями людей, которые говорят, да я просто перестал есть после 6 и стал худеть, здоровенький такой, чувствую себя бодро и прекрасно. Что это за голодание?
Если у человека хорошо тело согласовано с головой, то, по сути, это только на пользу. По сути, мы, как последователи нашего древнего человека, они же после 6, так, как правило-то, и не ели. У них там уже в 9 вечера сон был. Да, они старались до 6 мамонта загнать, и до 6 его съесть. Поэтому это нормально для нас, что после 6 особо уже и есть сильно не нужно.
То есть получается, что система интервального голодания, когда люди, ну, например, едят 8 часов из 24 часов в сутках, а остальное время голодают,
да.
Это правильно.
По сути, да, и это запускает целую серию генов, которые отвечают за долголетие, в том числе за синтез гормона роста.
Что есть в оставшиеся 8 уже не столь принципиально?
В оставшиеся 8 ничего не есть, пить воду.
Нет, вот смотри, если 8 часов ты ешь, а все остальное время ты голодаешь. Ну, например, вот такая система, да? Я не уверена, что кто-то этим пользуется, но мы сейчас чисто теоретически рассуждаем. Хорошо, это правильно, это нам подходит, но что есть в эти 8 часов, когда ты себе есть позволяешь, уже не так важно?
Как это так? Важно, конечно. Мы сейчас говорим о тех людях, кто может себе позволить это интервальное голодание. Их не так много, на самом деле, да, чтобы нас правильно поняли, чтобы сейчас не побежали все быстро на интервальное голодание.
Не всем это показано
не
по здоровью?
Не всем это показано по здоровью, да, истощенным людям после заболеваний, да, там, кто спит целыми днями, у кого истощены надпочечники, у кого просто нервное истощение, не положено, да, у кого дефицит массы тела, не положено. В репродуктивном возрасте, скорее всего, нет, потому что нужно много нутриентов. Это больше тем людям, там, 45+, например, кто репродуктивную функцию выполнил, хотя сейчас, ну, 40 лет только начинает рожать. Но, в общем и целом, у кого какие-то есть проблемы, связанные с сахаром, например, да, с ожирением, с лишним весом. Кстати, онкологическим пациентам, кто разрешили свои проблемы, в стадии ремиссии находится, да, очень хорошо запускает каскад генов, который, скажем так, на активном долголетии работают. На аутофагию работают, да, убирает все вот эти вот старые клетки ненужные. По сути, мы же в то время, когда человек не ест, он запускает аутофагию.
То есть ест сам себя.
Практически, да. И организм таким образом омолаживается. А вот в то время, когда можно есть, тоже желательно есть правильно. И по калорийности, и по своей физической активности, и по тем запросам, которые у тебя есть. И желательно, как я считаю, состыковывай все с твоей иммунной системой. То есть вот не перевариваешь ты яйца, или они для тебя аллергены, или глютен, ты в это время их не ешь. Проблема у тебя с сахаром, с инсулином, быстро углеводы ты не ешь, ты стараешься там модифицировать сложными углеводами, да? Там, не знаю, проблема с холестерином, опять-таки, тоже. Кстати, мы еще эту тему обсудим, вот, но, как правило, это тоже нужно быстро углеводы убирать, даже не жиры, да? Там проблема с желчным, опять-таки, это тоже частая проблема, желчеотток должен быть, он стимулируется жирами, да, мы едим. Но, как правило, кстати, таким людям сложно эту диету соблюдать, потому что там все-таки нужно, чтобы желчь отделялась чаще. Но если все-таки человек идет в эту диету, то там просто нужно чаще питаться. Ну, чаще, да, там через 3 часа, там в это окно, но через 3 часа. Опять-таки, это должны какие-то сытные приемы пищи быть с белком в каждый прием, чтобы не было подъема глюкозы.
Как же хорошо все-таки нужно себя знать для того, чтобы выбирать себе систему питания. Маша сказала о том, что нужно оглядываться еще и на свой иммунитет. Здесь что, тоже есть какой-то определенный тип питания?
Конечно. А если есть пищевая гиперчувствительность на тот или иной продукт, который мы можем понять только по анализам, да, то мы выбираем аутоиммунную диету, аутоиммунный протокол, либо палеодиету.
Аутоиммунный протокол?
Да.
Доктор, расшифруйте.
Это тот тип питания, в котором нет продуктов, вызывающих иммунную реакцию.
То есть это протокол, который для каждого человека свой собственный.
Это, скорее всего, для тех людей, у кого уже есть какие-то аутоиммунные заболевания. Кишечника, суставов, крови, например.
Знать аллергию на те или иные продукты, мы уже говорили о том, что это вовсе не так очевидно, как нам может показаться. Потому что, мне кажется, большинству кажется, что нет у меня никакой аллергии. А Маша уже в эфире развеивала этот миф и говорила о том, что многие состояния, которые мы не связываем с аллергией, они как раз могут быть прямым следствием того, что мы не переносим те или иные продукты. Правильно, Маша?
Однозначно. Тот же самый глютен, да, вздутие живота и диарея. Вот тебе, пожалуйста, реакция на глютен, да? Ну, яйца так ярко не проявляются, реакция на яйца. Чаще всего по анализам только можно понять, да? Да и по сути неспецифические реакции бывают там на овсянку, на банан. Просто так это не поймешь. Будет какая-то общая картина, как будто бы что-то там нос подзаложен, какая-то сыпь периодически возникает, да? Там локти постоянно, как будто тебя комары покусали, да? Там суставы воспаляются, красными становятся, там ноги сразу думают про подагру, хотя это не подагра, да, там свои критерии есть. Ну, просто у человека так возникает. Врач-то поймет, что это может быть не подагра. Да, там, ну, понятно, что анализы, да, там, стул расстраивается. Это вот такое неспецифичное, и не поймешь сразу, на что думаешь.
И не поймешь, на что именно, правильно?
Да,
мы же не можем весь день питаться овсянкой, просто чтобы проверить, какая у тебя на нее реакция.
Да.
Да и если весь день питаться овсянкой, какая-то реакция может появиться.
Поэтому здесь клиника сопоставляет с анализами, и если есть какие-то аутоантитела в крови, то это первое показания к аутоиммунному протоколу, в котором отсутствуют крупы как таковые, отсутствует кофе, отсутствуют посленовые все, это баклажаны, помидоры. Картофель, помидоры, да, отсутствуют специи, яйца.
Вот.
И молочные продукты отсутствуют. То есть, по сути, аутоиммунный протокол приближен к палеодиете, диете наших предков.
Палеодиета, это еще какой-то новый термин, который мы прямо сейчас выводим. Что это?
Палеодиета — это диета наших предков, которая основана на вершках, корешках и мамонтах.
Так, то есть это только... Стоп, картошку уже нельзя.
Картошку нельзя. Ну, то есть это коренья разные всякие,
репа
ягоды.
Репа остается, и... мне кажется, если нет кореньев в виде картохи.
Пусть даже репа, да, она, кстати, лучше, чем картофель. Ягоду можно и мясо всех видов.
Но это же очень скудный рацион.
Скудный рацион, согласна. Но как-то предки выживали. Вода другая, видимо, была, да, в которой было больше минералов, да. Там листочки были, там разные всякие, где было много всяких разных витаминов, флавоноидов, да, там с мясом жиры получали. То есть вот таким путем себе датировали разные витамины, минералы. Воздух был другой, вода была другая, стрессы другие были.
Неужели такую диету ничем не надо компенсировать? Вот мы когда говорили о вегетарианстве, перечисляли большое количество БАДов, которыми нужно дополнить это питание. А здесь, ну, всего лишь вершки, корешки и мамонт, которого еще нужно где-то добыть правильного, экологически чистого. А компенсировать ничем не надо? Неужели?
Вот как ни странно, практически тому человеку вот то, что он получал с этим питанием, хватало для выживания.
А нам сегодня что?
Нам сегодня, естественно, нет. У нас другие стрессы, у нас другие нагрузки. И мы, находясь на вершках, корешках и мамонтах, ну, наверное, истощимся. Я точно.
Тогда кому показана подобная диета, палеодиета?
А сейчас существуют различные модификации палеодиеты, в том числе в ней уже и рыбы есть, и полезные масла есть. Да? Это, по сути, чистый протокол питания. Там нет круп, там по-прежнему есть все виды белка, там есть жиры все виды, там есть сложные углеводы, но не крупы.
Что это?
Овощи, да, разные виды овощей, и модификация идет в зависимости от переносимости там того же самого картофеля, меняется на батат, например, иногда можно позволить там себе посленовые иногда, а в остальном все виды овощей зеленолистных, руккола, редиска, репа, батат, там все виды капусты, все виды зелени, да, спаржа, которой у нас, к сожалению, нету, авокадо, это все входит в палеопротокол.
Боже.
Орешки, кстати.
Какое количество знаний мы сегодня получаем в обеденный перерыв. Мне кажется, это очень полезно и очень стимулирует сокоотделение. Можно нас с этой целью тоже слушать. А Мария Охлопкина, врач-диетолог, нутрициолог, в гостях сегодня у меня в студии. Мы продолжаем разбирать виды питания, виды диет. И в несколько минут оставшихся тоже посвятим еще нескольким системам, которые у нас остались неозвученными пока. Пару минут, не переключайтесь.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой сегодня покушается на вашу тарелку. Мы вместе с врачом-диетологом-нутрициологом Марией Охлупкиной разбираемся в самых разных системах питания и стараемся понять, кому они показаны, какие дают плюсы, какие могут содержать в себе минусы. И вот буквально договорили о палеодиете и об аутоиммунном протоколе. Но если с аутоиммунным протоколом все понятно, это, скорее всего, какие-то серьезные заболевания, которые вызывают необходимость пойти ко врачу и разобраться, то с палеодиетой не до конца понятно, Маш, кому вершки, корешки и мамонты показаны, и какие плюсы есть от этой диеты.
Ну, палеодиета, конечно же, на нее вот ее вот прям огульно я так не назначаю. И это такая выборочная диета, и это выбор конкретно отдельного человека. А в основном, ну, просто вот хочет чистое питание человек, да, без всяких там аллергенов, хочет себе пролить активное долголетие. Вот у меня, кстати, по генетике, у меня есть генетический паспорт, но у меня палеодиета.
Вот как.
Да.
Это отсутствие яиц, глютена, углеводов.
Быстрых углеводов.
Специи в основном, тоже
да.
Нет.
Специи, да, кофе.
Угу.
Ну, то есть на вершках, корешках и мамонтах, ну, мамонты, ладно, я как бы люблю мамонты, но на вершках, корешках я бы долго не протянула, да. Понятно, что нагрузки большие, естественно, у меня модифицированный палеопротокол. Я стараюсь придерживаться там чистому этому питанию, у меня реально нет глютена, у меня очень мало молочных продуктов. Что там у нас еще, специи я особо сильно не люблю, кофе у меня есть в моем рационе, и мой организм его принимает. И, кстати, за счет того, что там много горечи, он для меня еще антиоксидант. То есть я вот понимаю, что мне нужно, что мне не нужно. А вообще палеопротокол – это протокол активных долголетов, скажем так.
Хорошо, когда понимаешь, что тебе нужно, что я хочу сказать. Но мы стараемся здесь с этим разобраться. Маша, когда готовились к этому эфиру, назвала мне слово, название диеты, о которой я, вот, например, даже и не слышала. Корневорство. Правильно я произношу? Что это?
Да простят меня вегетарианцы, корневорство – это мясоедение. Это люди, которые с утра до вечера кушают мясо.
Там... И это здорово?
Ты знаешь, и практически есть такие счастливчики, ну, у них, видимо, генетика такая, у которых хороший липидный профиль в крови. То есть эти люди, которые себя знают, которые сдали анализ, они поняли, что они все это метаболизируют правильно, у них не возникает никаких проблем, они прям реально на мясе.
Подожди, ну что это? Это отварное мясо на завтрак, на обед и на ужин?
Разное мясо, причем сейчас рецептура позволяет его по-разному готовить, да, там...
Парить, жарить, томить.
Паре жарить, томить, да, разные виды мяса, ну, специям никто как бы не запрещает, зелень, пожалуйста, да, там овощей не так много, практически нет быстрых сахаров, вообще нет.
То есть это где-то рядом с палеодиетой?
Это где-то рядом с палеодиетой, да.
Любопытно. Нужно ли придерживаться такой системы питания, если страдаешь каким-то определенным заболеванием?
Да, как правило, это люди, которые хотят похудеть. Mm-hmm. На самом деле. Просто садятся, вот, это что-то типа палео, это что-то типа кето, потому что там есть жиры, да? Вот, там нет глютена, нет аллергенов.
Насколько это безопасно?
Ну, сложно сказать. Здесь нужно прям точно взвешивать все. Можно, не можно. Это реально должен быть здоровый организм. С хорошей ферментной системой, с хорошей выработкой соляной кислоты и пепсина, ферментов поджелудочной железы.
Здоровый организм, у которого уже есть лишний вес, это какой-то нонсенс.
Условно здоровый. Вот есть такие люди, которые набрали лишний вес, они где-то рядышком, у них еще нет там нарушения толерантности к сахарам, нет там преддиабета, да, там небольшой, может быть, пузик какой-то, да, чуть-чуть жирочек висит. И вот они так вот тренируются и едят мясо и корешки.
Но сначала все-таки узнают генетический профиль.
Ну, как правило, да, это такие, знаешь, биохакеры, которые пробуют все. Вот они на вегетарианстве были, вот они сейчас на карниворстве сидят, вот они вот кето пробовали, вот все на себя пробуют. Я не все диеты пробовала, я в основном так добавки на себе испытываю, но вот на карниворстве я не пробовала сидеть.
Это сурово. Есть ли минусы какие-то у этой диеты?
Слушай, ну минусы, пожалуй, те же самые, что и на кето-протоколе, да, то есть кому не показан данный вид питания, да, у кого проблемы с ЖКТ, там реально будут проблемы с пищеварением, со срывами, с обострениями заболеваний каких-то гастроэнтерологических. Ну, конечно же, в остром состоянии нельзя такую диету. Ну и у кого уже есть проблемы с липидным профилем, все-таки я бы вот так вот не советовала в это карниворство уходить.
Последний тип питания, о котором сегодня мы должны сказать пару слов, это питание интуитивное. Вот что это такое? Есть вообще это или
нет? Это даже больше, наверное, не тип питания, это больше психологический подход к решению проблем пищевой зависимости. Он такой условный, и на самом деле он не всегда решает эту пищевую зависимость. Якобы вот я себя слушаю, я ем вот этот продукт. Но позвольте, у нас сейчас медицина шагнула далеко вперед, и вообще еще не факт, кто тебе эту мысль посадил в голову, да? Какие бактерии живут и грибки в твоем кишечнике, что хотят поедать утром конфетку или печенюшку, да?
Так, подожди, они что, уже думать умеют за нас? Вы что, за нас и думать будете? Ага.
Да, есть такие исследования, которые говорят о том, что наши пищевые пристрастия обусловлены тем, какие бактерии живут и что они хотят кушать.
Вот как.
Да, и паразиты те же самые.
Получается, кроме генетического паспорта, нам нужен еще и паспорт на каждую бактерию.
По сути, да, это называется генетическое секвенирование. Правда, оно у нас сейчас не широко распространено, но хотя бы знать микробиоту там банально по Осипову сдать, чтобы хотя бы понимать, кто у тебя живет в кишечнике.
И это тоже первый шаг к тому, чтобы выбирать из всех типов диет, о которых мы сегодня говорили.
По сути, да. И если уже завершать с интуитивным питанием, то этот тип питания показан осознанно людям, которые реально проработали свою психику, которые понимают, о чем они сейчас думают, почему они сейчас в таком состоянии, и у них, в общем-то, не все так плохо с кишечником, где нет грибочков, которые там просят кушать сахар или там конкретный продукт, конкретная бактерия.
То есть, если с вас организм все время требует печенок, плюшек и прочих сахаров, задумайтесь,
да,
что за голоса
это все просит,
в
да.
вашей голове. Ну что, это будет, пожалуй, моралью сегодняшнего эфира. Мы на этом с Марией Охлупкиной долго прощаться не будем. Наша серия еще не закончилась, мы еще не поговорили о холестерине, еще много тем, которые мы для себя наметили. Маш, спасибо большое за сегодняшний эфир.
Да, всем спасибо и до новых встреч.
Мария Охлупкина, врач-диетолог, нутрициолог, была сегодня у нас в гостях. Переслушать этот и предыдущие два эфира можно в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. На 104.8 услышимся скоро. Побуду вашим голосом в голове.
Дождь над Волгой.